говорит Радио Свобода. Петербургские власти отказались разрешить 1 мая шествие оппозиции по Невскому проспекту. В Страсбурге завершилась сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Папа Римский встретился в Соединенных Штатах с пострадавшими от действий католических священников, увлеченных в педофилии. Новые споры о возможности укрупнения регионов в России. Обвинительный приговор по делу о рейдерском захвате вынесен в Екатеринбурге. Новые лица в российском списке миллиардеров по версии журнала Forbes. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 18 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, петербургские власти отказали организаторам марша несогласных в проведении 1 мая шествия по Невскому проспекту, предложив другой маршрут. В Комитете по законности и правопорядку администрации города объяснили, что многие организации подали заявки на проведение в этот день шествия по центральной магистрали города, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Представители коалиции «Другой России» и петербургского отделения партии «Яблоко» в очередной раз не сумели найти общий язык со Смольным, а именно по поводу маршрута первомайской демонстрации. Оппозиция предложила маршрут традиционный от Большого концертного зала «Октябрьский» через Невский проспект до Исаакиевской площади, на которой предлагается устроить концерт. Смольный же в лице Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности предложил «Другой России» и питерскому «Яблоку» идти от Большого концертного зала «Октябрьский» в маленький сквер имени Чернышевского подальше от центра города. Лидер Петербургского регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Круносова обратила внимание на одну особенность предложения администрации Санкт-Петербурга.
Это предложение не имеет никакого отношения к действующему законодательству, так как мы подали свою заявку первыми в 9 часов утра 15 апреля. Это первый день возможной подачи заявок на проведение первомайской демонстрации. Мы точно знаем, что на эту демонстрацию пойдут и правящая партия, и официальная оппозиция. Поэтому совершенно непонятно, почему решения должны приниматься не в соответствии с временем подачи заявки, а в соответствии там, с каким-то внутренним распорядком и с табелью о рангах действующих организаций. Сегодня мы отправим ответ в Комитет по законности, в котором предложим собрать совещание и определиться, кто и куда пойдет 1 мая. Мы прекрасно понимаем, что заявок подано много, но я думаю, что и найдутся другие организации, которые присоединятся именно к нашей колонне, к колонне несогласных, колонне той настоящей оппозиции, которая многократно заявляла о своем отношении к действиям властей на многочисленных маршах несогласных, которые проходили в течение последнего года в нашем городе.
Ольга Курносова, учитывая опыт согласования со Смольным проведения последних маршей несогласных, надеется на то, что администрация Санкт-Петербурга займет более конструктивную позицию в отношении демонстрации оппозиции 1 мая.
Последнее время все-таки нам кажется, что Смольный понял, что лучше как-то все-таки договариваться и иметь формат согласованного мероприятия для властей, конечно, гораздо спокойнее, чем устраивать побоище в центре города в праздничный день, в день, который является федеральным праздником, днем мира и труда, и демонстрация с лозунгами «За свободу и справедливость». В общем-то, наверное, было бы не очень правильно пытаться каким-то силовым образом на нее воздействовать.
Заявила лидер Петербургского регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Страсбурге завершилась весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Рассматривались несколько вопросов, касающихся России, в том числе давалась оценка прошедшим в России президентским выборам. Кроме того, обсуждались проблемы, связанные с провозглашением независимости Косово. Все эти темы в эксклюзивном интервью, которое Радио Свобода дал председатель ПАСЕ Луис Мария де Пуч.
Господин председатель, оценка президентских выборов, прошедших 2 марта в России, данная ПАСЕ, была явно мягче, чем заключение ассамблеи по поводу парламентских выборов прошлого года. Почему?
Нужно констатировать, что существует серьезная разница между парламентскими выборами и президентскими выборами. Мы критиковали серьезно парламентские выборы, но менее критично отнеслись к президентским выборам. Что касается парламентских выборов, на что была направлена наша критика? Это сама организация кампании и, самое главное, отсутствие равенства шансов у кандидатов, у партий. Если говорить о президентских выборах, то даже если бы такие изменения и были, и другие изменения, результаты, скорее всего, были бы такими же. Поэтому мы считаем, что это позитивный результат. Но Россия должна осуществить дополнительные усилия для того, чтобы выборы проходили в соответствии со стандартами Совета Европы в полной мере. И я думаю, что в следующий раз, если это будет сделано, выборы будут соответствовать всем критериям, и не только в том, что касается избирательной системы, но прежде всего и предоставления равенства возможностей для партий, равенства возможностей для кандидатов, что будет отвечать, конечно же, чаяниям всего народа России.
ПАСЕ довольно редко теперь звучит слово «Чечня». Не означает ли это, что ассамблея фактически смирилась с теми способами решения чеченской проблемы, которые были избраны Владимиром Путиным?
Что касается Чечни, да, в последнее время в ПАСЕ не обсуждался этот вопрос. Но нужно сказать, что докладчики, которые готовят доклады по мониторингу России, как раз на этой неделе поедут в Москву, и сразу же они поедут в Чечню. И уже на основании их выводов мы будем обсуждать положение. Я, кстати, беседовал с руководителем делегации России, как я понял его, докладчикам будут предоставлены все возможности. Они встретятся и с представителями властей, и с представителями оппозиции, и в Москве, и в Чечне. У них будет очень широкий круг встреч. И уже на основании этого визита докладчиков мы будем делать наши выводы. Если говорить о Чечне, у нас требования очень простые. Нужно обеспечивать демократию, правовые аспекты. Это, конечно же, в полной мере относится и в Чечне. И здесь я должен сказать, что мы не пойдем ни на какие уступки. Мы будем занимать принципиальную позицию. Докладчики, господин Ван ден Бранден и господин Пангалос, будут рассматривать, какую политику осуществлял Путин, как она будет осуществляться при новом президенте и Путине. И главное, что Россия обязана соблюдать стандарты Совета Европы.
Последствия провозглашения независимости Косово обсуждались на этой сессии Ассамблеи. Есть ли у вас личное мнение относительно того, как дальше будет развиваться ситуация с международным признанием Косово?
Notre assemblée est complètement divisée.
Что касается ассамблеи, то она крайне разделена по этому вопросу. И поэтому я, как председатель, не могу высказывать мнение той или иной стороны. Односторонняя декларация независимости Косово создала проблему не только для Сербии, но она создала проблему и для парламентской ассамблеи. Речь явно идет об односторонней позиции и об одностороннем заявлении. Дело в том, что это новое государство признано частью государства, видно государств, и не признано другой частью государств, входящих в ассамблею. Я думаю, что такая ситуация будет продолжаться еще длительное время, потому что трудно себе представить, что все можно будет начать с белого листа после того, как часть государств уже признали это одностороннее заявление. Причем государства, повторяю, крупных. Поэтому это проблема. Это реальная проблема.
Parce qu'il y a de grands pays qui ont appuyé cette démarche, donc nous avons un problème.
Вслед за Косово и другие самопровозглашенные территории, например, Абхазия и Южная Осетия, заговорили о необходимости их международного признания. Как быть с сепаратизмом вообще? Есть ли решение, которое могло бы устроить и сторонников самоопределения народов, и защитников территориальной целостности стран?
Vous posez la question en catalan. Donc,
что касается вашего вопроса, то, наверное, я могу на него ответить сам как каталонец. Конечно, я испанец, но одновременно я из Каталонии, и, конечно, такие заявления касаются и моей страны, моего региона. Я, кстати, был докладчиком по резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по регионализации. И мое предложение было следующим. Кстати, оно получило единогласное одобрение со стороны парламентариев. Давайте решать эти вопросы на уровне субэтатическом, то есть в рамках суверенного государства, предоставляя широкую автономию таким регионам, но в координации с государством. Такое решение может подойти для Каталонии в рамках Испании и для других стран. Вы знаете, что такие заявления раздаются со стороны Абхазии, Южной Осетии. Да, они стремятся к самостоятельности. Но если мы будем создавать все новые и новые государства, это не решение для Европы завтрашнего дня.
Это было эксклюзивное интервью, которое Радио Свобода дал председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Луис Мария де Пуч.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какое наследство оставляет преемнику уходящий президент в ближневосточном вопросе после встреч с двумя арабскими лидерами? Об этом говорим с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Ирана.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 18 апреля. Папа Римский Бенедикт XVI, совершающий визит в Соединенные Штаты, сегодня прибыл в Нью-Йорк. Он выступит в штаб-квартире ООН, а накануне в Вашингтоне понтифик встретился с жертвами католических священников педофилов, а также провел в Вашингтоне мессу под открытым небом. О последних событиях визита папы в Америку, который привлек широкое общественное внимание, моя коллега Светлана Вольская.
Встреча Бенедикта XVI с жертвами педофилов состоялась в часовне посольства Ватикана в Вашингтоне. Папа Римский сказал, что будет молиться за них и за их семьи. Каждая встреча продолжалась примерно 25 минут. Некоторые из тех, с кем беседовал понтифик, не могли сдержать слез. По их признанию, слова, которые они услышали, были эмоциональными, искренними и обнадеживающими. В тот же день Бенедикт XVI отслужил мессу на центральном стадионе Вашингтона. На ней присутствовали свыше 40 тысяч верующих. Папа вновь говорил о сексуальных скандалах, которые потрясли американскую католическую церковь. Обращаясь к верующим, Бенедикт признался, что никакие его слова не могут описать боль и ущерб, причиненный священниками-педофилами.
I acknowledge the pain.
Я признаю, что католическая церковь в Америке не может не испытывать боль от происшедшего. Ни одно мое слово не опишет страданий, которые были нанесены детям, пострадавшим от развратников. Теперь важно, чтобы каждая из жертв была окружена нашей заботой и любовью.
Понтифик назвал ситуацию трагичной и публично извинился за тех, кто совершил преступление. По его словам, церковь будет делать все возможное, чтобы дети-католики чувствовали себя в безопасности.
Мы уже предприняли огромные усилия, чтобы честно и достойно справиться с этой трагической ситуацией, и чтобы дети, наше главное сокровище, которых Создатель любит так искренне и глубоко, могли расти и развиваться в безопасном мире. Мы будем продолжать искоренять зло. Я говорил об этом на встречах с местными епископами. Сегодня я стараюсь поддержать каждого из вас и обращаюсь к вам с просьбой поддержать и утешить ваших детей. Также я прошу вас любить и верить вашим священникам.
Сегодня Бенедикт XVI посещает Нью-Йорк, где выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН. Светлана Вольская, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 18 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Мэр Москвы Юрий Лужков считает необходимым в ближайшее время приступить к процессу интеграции Москвы и Московской области. Интересно, что чуть ранее с заявлением о необходимости объединить Петербург и Ленинградскую область выступила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Уже несколько месяцев в Министерстве регионального развития обсуждают административно-территориальную реформу, сообщают российские средства массовой информации. Реформа эта предполагает создание новых 10 макрорегионов, которые возглавят своего рода супергубернаторы. Инициаторы реформы убеждены, что благодаря появлению новых макрорегионов удастся выровнять социально-экономическое положение в регионах-донорах и дотационных субъектах Федерации. Эксперты полагают, что данная концепция спровоцирует новый виток обсуждения темы укрупнения регионов. Фактически эта дискуссия уже началась с Петербурга и Москвы. Во вторник губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила о том, что готова инициировать процесс объединения Петербурга и Ленинградской области и представить Дмитрию Медведеву идеи об упрощении механизма объединения субъектов Российской Федерации. Затем мэр Москвы Юрий Лужков предложил в ближайшее время приступить к процессу интеграции Москвы и Московской области. На объединении столицы и Московской области Юрий Лужков не настаивает. Российский экономист и политолог Михаил Делягин обращает внимание, что подобные заявления были сделаны накануне смены лидера в Кремле.
Путин достаточно давно сказал, что таких объединений не будет, но он же уходит. И хотя он забирает с собой в Белый дом почти все рычаги власти, до которых может дотянуться, все равно президентом будет уже не он. И власть постепенно будет перетекать от Путина к Медведеву. Это примерно понятно. И на это реагируют все, в том числе региональные лидеры. Ну, Кадыров реагирует по-своему, там зачистка оппонентов, насколько можно понять. Логика есть административная. Всем хочется расшириться, всем хочется сказать «ам», всем хочется увеличить свои полномочия. Но есть и реальная как бы компонента, потому что действительно граница Москвы по МКАДу и по некоторым выделенным районам абсолютно условно. Огромное количество людей живет в Подмосковье, в ближнем, работает в Москве, и некоторые из них чувствуют себя вполне москвичами. Это единый хозяйственный организм, если брать Москву и прилегающие к МКАДу регионы, скажем, даже все ближнее Подмосковье, то есть 30 километров от МКАД, это практически единый хозяйственный организм с Москвой. И административное деление, оно условно. Другое дело, что оно совсем не обязательно мешает бизнесу. Скажем, подмосковная бюрократия при всех своих ужасах, она все-таки производит впечатление более работоспособной, чем московская. С другой стороны, есть примеры, когда, скажем, в свое время Тэтчер ликвидировала лондонское самоуправление, разбила город на несколько округов, абсолютно искусственно, но и город от этого не рассыпался. Дальше город. Так что я думаю, что без укрупнения Москвы и Подмосковья можно обойтись. Существенно, что это приведет к созданию суперрегиона огромного, который перетянет на себя еще больше финансовых административных полномочий, чем Москва. Так что я думаю, что эта инициатива понимания не найдет, поддержана не будет, но, по крайней мере, это будет элемент оживления взаимодействий московских властей с федеральными.
Говорил российский экономист и политолог Михаил Делягин. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко высказывается за объединение Северной столицы и Ленинградской области уже не впервые, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Эта идея появилась у губернатора не сегодня, по меньшей мере 2 года назад. В городском парламенте уже шли оживленные разговоры на эту тему. Валентина Матвиенко еще прошлым летом говорила, что может привести тысячи аргументов в пользу объединения Петербурга и Ленобласти, но что это вопрос непростой, и для его решения, возможно, даже придется прибегнуть к помощи референдума. Матвиенко объяснила тогда, что даже если не ставить вопрос об объединении города и области, то их интеграция все равно происходит постоянно, так что этот вопрос рано или поздно поставит сама жизнь. Этот взгляд на проблему, в принципе, разделяет политолог, заместитель главного редактора аналитического еженедельника «Дело» Дмитрий Травин, который, впрочем, считает, что добиться реального объединения будет сложно, хотя бы из-за сопротивления губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова.
Это разговоры давно, но объединение не происходит, потому что Матвиенко может быть и за, но Сердюков против, он не хочет отдавать свои дела. В принципе, сейчас, конечно, ситуация может измениться, потому что вообще новая власть, новая ситуация в правительстве, возможно, какие-то люди из Петербурга придут снова в Москву. Тут же Матвиенко поговаривают, что она может пересесть на какой-то московский пост. Ну, что касается целесообразности, то я думаю, в целом это разумное решение было бы, потому что, хотя Петербург и область в целом не составляют единого хозяйственного комплекса, но Петербург и ближайшие пригородные зоны давно уже единая система. Значительная часть петербуржцев по полгода живет в области. Люди из области едут в Петербург на работу. Поэтому создание единого субъекта федерации, конечно, помогло бы оптимизировать финансовые потоки, лучше организовывать управление этим регионом.
Говорил политолог, заместитель главного редактора еженедельника «Дело» Дмитрий Травин. У противников объединения Петербурга и Ленинградской области свои аргументы, говорит экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев.
Достаточно заглянуть в бюджетный кодекс. Если у нас произойдет объединение, то Петербург становится просто городским округом, а не субъектом федерации. Это гораздо меньше налогов, ну и, соответственно, гораздо меньше бюджет. И придется обращаться за помощью вот в этот единый новый субъект или какие-то трансферты из центра получать, опять же, через этот новый субъект. Поэтому с точки зрения общественных финансов вот это объединение, оно выгодно области и невыгодно Петербургу. Статус Петербурга не сохранится. Это просто прописано в законе. Я еще раз призываю тех, кто в этом сомневается, прочитать бюджетный кодекс. Жители Ленинградской области могут немного выиграть. Я не скажу, что они озолотятся. Нет, конечно. Но, естественно, у Петербурга возникнут трудности с финансированием собственных программ, потому что все-таки придется новому губернатору считаться с областью. И фактически ведь у нас выборов-то нет. Если бы были выборы губернатора объединенного региона, тогда Петербург бы имел преимущество. А так никаких преимуществ.
Говорил экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев. Противники идеи укрупнения регионов опасаются увеличения численности региональных бюрократов. Они сомневаются, что можно эффективно управлять территориальными гигантами. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 апреля. У микрофона в студии Андрей Шароградский, и до конца этого часа разговор на следующие темы. Обвинительный приговор по громкому делу о рейдерском захвате рынка вынесен в Екатеринбурге. Слушание в Думе по транспортной реформе. Какими будут российские железные и автодороги к 2015 году? Новые лица в списке миллиардеров России по версии журнала Forbes. Как далеко от первого места на этот раз отодвинулся Роман Абрамович. Нашу программу мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Грузия настаивает на отмене Москвы недавних решений о развитии связи с Абхазией и Южной Осетией. Нормализация отношений с Грузией и установление особых отношений с непризнанными республиками в составе Грузии являются взаимоисключающими вещами, заявил спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. В Москве правозащитники и активисты Объединенного гражданского фронта провели новую акцию протеста против милицейского произвола. На Болотной площади, где власти разрешили провести митинг, собралось несколько десятков человек. Суд в Москве санкционировал арест главы администрации Тамбова Максима Косенкова. Он был задержан в среду в Москве по подозрению в похищении человека. По данным Следственного комитета, в конце марта гражданин Украины был похищен и увезен из Москвы в Тамбов, где его насильно держали в доме мэра. В Петербурге милиция задержала нескольких участников акции протеста против ввоза в Россию радиоактивных отходов. Представители экологических организаций «Беллоны» и «Экозащита» вывесили у входа в морской порт плакат «Нет ввозу ядерных отходов» и распространяли листовки с предупреждением об опасности их транспортировки. Папа Римский Бенедикт XVI выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Римско-католической церкви заявил, что, по его мнению, основной миссией ООН должно быть утверждение мира и справедливости. В этом понтификс видит сходство задач ООН и возглавляемой им церкви. Экс-президент США Джимми Картер встретился в Дамаске с лидером палестинской группировки Хамас Халидом Мишаалем. Израиль и нынешняя администрация США подвергли критике решения экс-президента провести эти переговоры. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 18 апреля, ведет программу Андрей Шароградский. Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор скандально известному екатеринбургскому бизнесмену Павлу Федулеву. Он признан виновным в организации массовых беспорядков при попытке силового захвата крупнейшего в городе строительного рынка и приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Это первый в России приговор суда по делу о рейдерстве. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Это сейчас территория строительного рынка «Абрамснабсбыт» обнесена легкой ажурной решеткой, а торговые павильоны блестят зеркальными вентилируемыми фасадами. В декабре 2003 года вокруг рынка стоял глухой бетонный забор, по которому шла колючая проволока. Огромные металлические ворота захватчики вскрыли пилой-болгаркой. Люди из подконтрольных Павлу Федулеву частных охранных предприятий привезли с собой кувалды, цепи, дубинки и оружие. Между ними и охраной рынка произошла перестрелка. Руководил действиями захватчиков Андрей Наймушин, второй подсудимый в этом процессе. Судья Николай Павлов зачитывает показания свидетелей. Людей валили на землю, били палками и ногами.
Подсудимый Наймушин также постоянно связывался с подсудимым Федулевым, докладывал ему о ходе реализации плана, получал от него указания о необходимости продолжения массовых беспорядков и удержания захваченной территории.
В этом уголовном деле 47 томов, более сотни пострадавших, столько же свидетелей, некоторых из них в суде пришлось допрашивать анонимно. Следствие установило, Федулев им угрожал, говорит представитель государственного обвинения Татьяна Шевкунова.
Избить и убить, и привлечь к уголовной ответственности. Ну, у нас был допрошен ряд свидетелей под псевдонимом, это просто люди в целях их безопасности были зашифрованы.
Местная пресса называет Федулева уральским олигархом. В разные годы его признавали и лучшим предпринимателем, так сказать, по совокупности заслуг, и самым нерадивым промышленником за то, что задерживал заработную плату на своих предприятиях. Несколько раз он пытался стать сенатором от соседней Курганской области, а наиболее ярко засветился 13 сентября 2000 года при попытке захвата екатеринбургского завода «Уралхиммаш». Кадры драки с участием депутата областного законодательного собрания Павла Федулева и депутата Государственной думы Антона Бакова тогда показали все российские телеканалы. Чтобы разобраться в ситуации, в Екатеринбург специально приезжала обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская и написала серию разгромных материалов. Ведь кроме «Химмаша» были еще и гидролизные заводы и горно-обогатительный комбинат в городе Качканар Свердловской области. В ближайшем окружении Павла Федулева было убито несколько человек. Но он, по словам эксперта Центра экстремальной журналистики Сергея Плотникова, всегда выходил сухим из воды.
Начиная с качканарской истории, где будто бы, по мнению предварительного следствия, он дважды продал акции этого предприятия, и через какое-то довольно продолжительное время в Москве состоялся суд. Вскоре, если я не ошибаюсь, Павел Анатольевич был амнистирован. Мне кажется, причина как в личности Павла Анатольевича, потому что все-таки он одиозен. Я, пожалуй, другую такую фигуру, и публичную, и теневую, даже вам и не назову. Честно говоря, я думал, что в этот раз нас ожидает какая-то такая же история. Ну вот, состоялся приговор суда. 9 лет – это серьезно. Я такого не ожидал.
Еще Павла Федулева подозревали в подделке ценных бумаг и мошенничестве. Дважды задерживали. Год он провел в одном из следственных изоляторов Москвы и даже объявлял там голодовку. В третий раз его задержали 1 ноября 2006 года прямо в элитном клубе, где Федулев учился танцевать латиноамериканские танцы. Задержали как раз по делу оборонснабсбыта. И оно было доведено до суда. Судья Николай Павлов оглашал приговор почти 5 часов. Павел Федулев и Андрей Наймушин были признаны виновными в организации массовых беспорядков и мошенничестве при попытке захвата рынка оборонснабсбыт. Мошенничество выразилось в том, что подсудимые подготовили фальшивые доверенности и судебные решения, позволявшие им сменить руководство рынка. К слову, и частные охранники, участвовавшие в захвате, и судья, вынесший неправомочное решение, еще год назад были приговорены к реальным срокам заключения. В этом процессе Андрей Наймушин получил 6 лет лишения свободы, Павел Федулев еще больше.
Окончательно назначить Федулеву Павлу Анатольевичу наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.
Представители защиты собираются обжаловать приговор, говорит супруга Павла Федулева Елена Копылова.
Я считаю, что Павлом совершены ошибки, не оправдываю его в некоторых направлениях, но все же я считаю, что решение суда не обоснованное.
Представитель оборонснабсбыта Денис Пучков напротив приговором доволен.
Я считаю, что это абсолютно справедливое наказание за содеяние. Социальная справедливость в этом плане восстановлена.
Приговор Павлу Федулеву и Андрею Наймушину, по оценкам экспертов, отслеживающих российскую судебную практику, это первый обвинительный вердикт в России по делу о рейдерстве в силовом захвате предприятия. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Время свободы, пятница, 18 апреля. Сегодня депутаты Государственной Думы заслушали в рамках правительственного часа информацию министра транспорта России Игоря Левитина о ходе реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» в 2002-2010 годах. Речь также шла о подготовке федеральной целевой программы развития транспортной системы России в 2010-2015 годах. И, проще говоря, речь шла о состоянии российских железных и автодорог и о планах улучшение старых и строительство новых дорог. Над этой темой работал наш корреспондент Карен Агамиров.
Министр транспорта Игорь Левитин, выступая в Государственной Думе на правительственном часе, в числе прочих вопросов особое внимание уделил развитию железнодорожного транспорта. Министерство поддерживает предложение российских железных дорог индексировать тарифы на грузовые перевозки с учетом роста цен на металлопродукцию. При этом железнодорожный транспорт ежегодно потребует около 1,5 миллиона тонн металлопродукции, при том, что цены на металл подскочили на 20-40%. В этой связи Министерство транспорта обратилось в правительство с предложением рассмотреть возможность дополнительного увеличения объема финансирования программы развития железнодорожного транспорта из федерального бюджета почти на 1,5 триллиона рублей. Перевод транспортной системы на новый качественный уровень потребует значительных инвестиций, отметил Игорь Левитин. Причем бюджетные средства в данном случае будут являться стимулом и генератором для притока частных инвестиций в отрасль. Радостная новость для авиапассажиров. С июня месяца с Савеловского вокзала начнут отправляться электропоезда до международного аэропорта Шереметьево. Министр заметил, что за последние 2 года в аэропорт, который в течение 15 лет не получал бюджетных средств, частные компании вложили 1 миллиард долларов. У микрофона «Радио Свобода» главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Он убежден, что любые отраслевые планы, в том числе модернизации транспортной системы, должны быть органично связаны с макроэкономическим планом развития экономики в целом. Между тем,
программа макроэкономического развития до 2020 года мэр там только разрабатывает. Чем уже сегодня возникают большие сомнения в ее объективности, поскольку такая программа должна основываться на балансах. Такое планирование осуществлялось Рузвельтом, когда он начал вывод Соединенных Штатов из Великой депрессии. К большому сожалению, те прогнозы, которые даются сегодня мэртам, они все оказываются несостоятельными. Мы это видим на примере тоже инфляции. Программа развития транспортной сети, она должна являться составной частью плана макроэкономического развития, которого сегодня нет. Поэтому непонятно, что собирается и каким образом собирается планировать Министерство транспорта. Инвестиции, о которых говорится, и о введении инвестиционной компоненты, тоже вызывают большие сомнения. Поскольку у нас сегодня отсутствуют механизмы ограничения роста инфляции, в основу экономической политики, а это псевдоэкономическая политика, положены ложные посылы.
Настаивает Моисей Гельман. Татьяна Вольская, Санкт-Петербург.
Перевод ряда улиц на одностороннее движение, выделение полос для общественного транспорта – все это в Петербурге постепенно делается. Но, во-первых, не очень быстро и эффективно, а во-вторых, это не решает в целом проблемы перегруженности городских магистралей, не помогает связать отдельные районы. А в водном транспорте, который в летнее время мог бы перевозить небольшую часть пассажиров, только начинают говорить, а вот проект надземного экспресса принимает все более ясные очертания. Его создание должно обойтись дешевле, чем строительство новых станций метро и даст возможность перевозить до 55 миллионов человек в год. Предполагается, что линия начнется от комплекса «Балтийская жемчужина» и закончится у станции метро «Обухово», соединив Красносельский, Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский районы. Две трети трассы длиной около 30 километров приходится на эстакаду. Строительство должно начаться в 2009 году. В перспективных планах на 2011-2015 годы строительство восточного участка трассы от метро «Обухово» до Гражданского проспекта. С 2015 до 2020 года запланировано построить северный участок до проектируемой станции метро улица Савушкина. К 2012 году, когда будет закончен новый терминал в аэропорту Пулково, к нему должна подойти ветка надземного экспресса. Общественные слушания в тех районах, где пройдет надземный экспресс, показали обеспокоенность горожан тем, что эстакада пройдет у них прямо перед окнами. Да, транспорт должен развиваться, считают люди, но не снижая качество жизни горожан и стоимости жилья, говорит уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов.
Европейские города, где я видел подобного рода сооружения, действительно это проходит вдоль домов, и, как показывает практика, там хоть 100 защит от шума поставь, все равно у тебя перед глазами стенка. А это, стало быть, бьет по стоимости жилья. Таким образом наносится ущерб. А считать его очень тяжело.
Но механизмов соблюдения прав граждан при развитии городской среды пока нет, признает Игорь Михайлов. Это касается и западного скоростного диаметра, который тоже пройдет вплотную к домам, да еще и сковеркает морской фасад города. Вряд ли те люди, которые борются за свои права, подозревают о такой транспортной концепции. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Томске, напоминает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина, есть много хорошего, кроме
транспортной доступности. И это главное препятствие. Если не развивать транспортную инфраструктуру, Томск так и останется тупиковым. И не только не сможет стать городом-форумом, но и не сможет экономически развиваться, заявил губернатор Виктор Крес.
Ограничения в развитии нашего региона лежат в разных сферах. Об инфраструктурных ограничениях. Здесь проблема формулируется так. Если мы в Томской области не приступим к строительству, например, по существу нового аэропорта, не создадим в нем международного терминала, если область не построит новые дороги, в частности транзитные, в соседние регионы, то дальнейшая реализация проектов ТВЗ, Бакчара, Правобережье, Томск-город-форум будет под очень большим вопросом. Слово сказать. Состояние городских дорог в Томске впервые попало по социологическим исследованиям в пятерку проблем у Томичей.
Вывести Томск из тупика поможет реализация трех проектов – строительство Северо-Сибирской железной дороги, международного терминала в аэропорту и Северной широтной автомобильной дороги общей протяженностью больше 2000 километров. Она пройдет по территориям Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Томской областей. А если работы не начать уже сейчас, часть областных дорог скоро вовсе придется закрыть, заявляют власти региона, потому что они небезопасны для движения. И этот факт вряд ли привлечет в город инвесторов. И туристов. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Модернизация транспортной системы России. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В России стало больше миллиардеров, больше стало и людей богаче Романа Абрамовича. Такие выводы делает журнал Forbes, который опубликовал список 100 богатейших людей страны. Рассказывает Любовь Чижова.
Прошедший год стал для России рекордным по числу миллиардеров. Теперь, по версии российского Forbes, их в стране больше 100. Роман Абрамович сдает свои позиции, и теперь список богатейших людей возглавляет председатель совета директоров компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска. Его состояние оценили почти в 29 миллиардов долларов. Представители аппарата Дерипаски уже заявили, что эти данные серьезно завышены. Роман Абрамович теперь на втором месте. Туда его определили в американском Forbes, а российский журнал поставил на третье. Состояние Абрамовича, по данным издания, составляет 23,3 миллиарда долларов. Ну а опередил Романа Абрамовича владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Среди самых богатых новичков списка называют друга Владимира Путина Геннадий Тимченко, который владеет нефтяной компанией «Гунвор». Его состояние эксперты Forbes оценили в 2,5 миллиарда долларов. Многие бизнесмены, попадающие в списки богатейших людей, стремятся опровергнуть данные о своем богатстве. Кроме того, после публикации рейтингов состоятельности бизнесменов начинаются дискуссии о том, что на самом деле богатых людей в России гораздо больше. Просто имен многих из них, скромных государственных чиновников-коррупционеров, общественность никогда не узнает. Главный редактор российского Forbes Максим Кашулинский говорит, что таковы правила. Журнал предупреждает, что оценивает доходы исключительно бизнесменов и пользуется собственными методиками.
Охотно верю в то, что существуют весьма богатые люди, которые не включены в список Forbes. Тут я в первую очередь должен сказать, что мы, составляя рейтинг 100 богатейших бизнесменов России, включаем туда только бизнесменов. Мы в каждый раз оговариваемся, что в список вошли люди, которые заработали свои состояния частным образом, в основном частным образом, не находясь на госслужбе. Оценка состояния не является официальными данными. Это результат экспертной журналистской оценки.
Говорил главный редактор российского Forbes Максим Кашулинский. О том, для чего составляются рейтинги богатейших людей, рассуждает заместитель руководителя Высшей школы экономики Евгений Ясин. Сам он за ними не следит, и информация о том, что Роман Абрамович уже не самый богатый человек, оставляет Евгения Григорьевича равнодушным. Кто-то, почитав списки, станет ненавидеть богатых еще больше, а кто-то, возможно, захочет приблизиться к олимпу небожителей и начнет строить планы, как заработать свой первый миллиард. Мечтать не вредно, считает Евгений Ясин.
Я думаю так, что это для простых россиян просто информация о том, что кто-то прибирает к рукам то, что ему не достается. И это в основном у большинства людей, которые узнают эту информацию, непреднамеренно, конечно, а просто из средств массовой информации, дополнительный прирост зависти возникает и больше ничего. С точки зрения того, как между собой разбираются миллиардеры, ну, мне, честно говоря, вот это все равно. Впереди Дерипаска или он уступает Абрамовичу, я думаю, что они сами этого не знают. Поэтому трудно сказать что-то по этому поводу. Меня это не интересует. Я Forbes не читаю. Думаю, что методика, которой он пользуется, обладает существенными погрешностями уже хотя бы потому, что он основывается в значительной степени на оценочной информации.
Как вы думаете, для чего вообще публикуются эти списки?
Интерес к жизни богатых людей, он никогда не угасает, прежде всего, потому что всех интересует, как они добились успеха. Я вот часто думаю над феноменом Наполеона. Ну вот как Наполеон, в общем, так сказать, убивший там 500 000 человек, принесший много всяких бед и Франции, и другим странам, и так далее, он является таким, я бы сказал, гением мирового значения. В чем дело? Я так думаю, что для большинства людей, которые им интересуются, это феномен необыкновенного успеха. Хоть каждый про себя знает, что ему этот опыт не повторить, но все-таки вот есть же такие люди. И вот мы читаем, интересуемся, молодые люди, они, так сказать, думают, а ну, чем черт не шутит, плох тот солдат, кто не желает маршальского жезла. Вот с этой точки зрения, конечно, список миллиардеров, возможно, и играет какую-то роль. Я твердо убежден, что сегодня они увеличивают свои капиталы вовсе не благодаря собственным стараниям, а главным образом в силу роста капитализации рынков.
Это было мнение экономиста Евгения Ясина. Директор Института социальных инноваций Российской академии наук Евгений Гантмахер богатых людей из российского списка Forbes уважает. Со многими из них он знаком лично и считает, что всего они достигли своим трудом. Правда, его возмущает огромный разрыв между доходами бедных и богатых в России. И если у богатых есть рейтинги богатства, то у бедных рейтинги бедности. Это списки пенсионеров, льготников и работников бюджетной сферы.
Лично я отношусь к этому списку безразлично, я его специально не смотрю, ну как-то, знаешь, искать где-то там, вот, кто там на первом месте, кто на третьем, там же идут передвижки какие-то постоянные. Я за этим не слежу, честно вам скажу, мне это не интересно. То есть я этих людей многих знаю на самом деле, лично, вот те, которые в российской части списка, понятно. Я к ним отношусь с достаточной долей уважения, потому что это люди, которые умеют работать, поэтому и они такие деньги зарабатывают. Но меня волнует немножко другое, знаете, меня волнует то, что у нас расслоение доходов продолжается. Я не призываю к национализации этих богатых состояний больших, потому что, я повторяю, с моей точки зрения, они нажиты нормальным честным путем, в соответствии с нашими законами. Но меня больше волнует, что нам делать с людьми бедными и малообеспеченными. И это проблема как раз государства, которое всячески способствует тому, что люди могут вот такие состояния и дальше приумножать, а бедные люди остаются нищими. Есть же коэффициенты известные. 10% самых богатых людей берется средний доход, и 10% самых бедных берется доход средний, да? И вот есть некое соотношение. В России сейчас, по официальным данным, это 17 к 1. На самом деле, я думаю, где-то порядка 30, даже больше, к 1. А в Европе, которую мы считаем благополучной, это в районе 10 к 1. Вот вам стандарт, который, видимо, должен быть. А нам до него не просто далеко, а у нас коэффициент увеличивается.
Как вы думаете, в России когда-нибудь будет составлен список самых беднейших людей страны?
Ну, вообще-то такие списки уже есть. Это льготники. Есть федеральный реестр льготников, федеральных там инвалидов, прежде всего. 13 миллионов человек. Вот вам, пожалуйста, список беднейших людей, он уже есть. В пенсионном фонде есть списки всех наших пенсионеров, 37 миллионов. Вот вам еще один список наших беднейших людей. Так что мы уже это имеем.
Считает руководитель Института социальных инноваций Российской академии наук Евгений Гантмахер. Экономисты полагают, что в ближайшее время разрыв между бедными и богатыми в России будет только увеличиваться. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати. Сегодня Владимир Путин дал поручение правительству снять визовые ограничения, введенные в 2006 году для граждан Грузии. А напомню, что еще в среду поручение Владимира Путина правительству оказать поддержку населению Абхазии и Южной Осетии вызвало резкую критику со стороны официального Тбилиси. По мнению грузинских властей, инициатива Кремля направлена на аннексию территории соседней страны. О реакции международного сообщества на обращение Грузии за поддержкой к влиятельным международным организациям рассказывают сегодняшние общероссийские газеты. Обзор подготовила Марина Тимашева.
Власти Грузии обратились к международному сообществу с требованием осудить поручения президента Владимира Путина, данные им накануне российскому правительству и направленные по оценкам официального Тбилиси на аннексию территории Грузии, пишет газета «Коммерсант». Последовавшую за этим реакцию международных организаций президент Грузии Михаил Саакашвили назвал беспрецедентной. В Тбилиси заявляют о начале нового этапа в отношениях с Россией. Как пишет «Коммерсант», официальный представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил, что Белый дом однозначно выступает за территориальную целостность Грузии. Правда, чиновник подчеркнул, что суть предложения российского президента и американской администрации пока непонятна. «Мы все еще изучаем, что именно русские предлагают сделать, но я хотел бы вновь подтвердить нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии», сказал Шон Маккормак. Глубокую озабоченность в связи с поручениями президента Путина выразил также генсек НАТО Яабде Хоп Схефер. «Шаги России подрывают суверенитет Грузии», заявил генсек. «Я призываю Российскую Федерацию отказаться от этих шагов, а грузинские власти продолжать проявлять сдержанность». Государственный министр Грузии по вопросам евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе сообщил о готовности Грузии подписать соглашение о неприменении силы в Абхазии, потребовав взамен гарантии возвращения всех беженцев. По данным Тбилиси, их 200 тысяч человек. Об этом пишет издание «Газета». Но власти непризнанной республики не согласны с такой постановкой вопроса. Георгий Барамидзе причину неуступчивости видит в том, что Россия блокирует все важные предложения, исходящие от Тбилиси, так как имеет свои интересы в этих регионах. Господин Барамидзе заявил, что по этой причине Тбилиси ставит вопрос об изменении формата миротворческих операций и выводе из зоны конфликта в Абхазии и Южной Осетии российских миротворцев. Россия идет по пути фактической аннексии признанных международным сообществом неотъемлемых территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии, заявили корреспонденту газеты «Время новостей» в Министерстве иностранных дел Грузии. Внешнеполитическое ведомство призвало ООН, ЕС, ОБСЕ, НАТО, группу друзей генсекретаря ООН по Грузии, СНГ и все мировое сообщество задействовать имеющиеся у них возможности для приостановления процесса посягательства на государственное единство Грузии, которое затеяла Россия. В заявлении внешнеполитического ведомства Грузии говорится, что Россия пытается оправдать свои действия в отношении конфликтных зон, заботы о населении этих регионов в интересах граждан России. Эта попытка якобы очень похожа на события 30-х годов, когда тоталитарные режимы, руководимые аналогичной причиной, оккупировали суверенные государства. Конец цитаты. Председатель парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шата Малашхия так прокомментировал создавшуюся ситуацию. Аналогия с тем, как действовала в те годы гитлеровская Германия, очевидна. Мнение главы парламентского комитета опубликовано в издании «Время новостей». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В рубрике «Человек дня» сегодня мы представляем швейцарских архитекторов Жака Херцога и Пьера Демирона. Построенный по их проекту главный стадион предстоящих летних Олимпийских игр, известный под названием «Птичье гнездо», официально открылся сегодня в Пекине. Журнал «Тайм» включил «Птичье гнездо» в десятку лучших архитектурных сооружений, построенных в прошлом году. Жак Херцог и Пьер Демирон оба родились в Базеле в 1950 году, дружат с детства. В 1975 они закончили Политехнический институт Цюриха и после учебы у Альдо Росси основали собственную архитектурную мастерскую с 1997 года, известную как «Херцог энд Демирон». Их оригинальный подход к архитектурному проектированию отмечен в 2001 году Притцкеровской премией и многими другими престижными премиями в области архитектуры. Сейчас в бюро «Херцог и Демирон» более 250 сотрудников, которые работают в отделениях по всему миру – Лондоне, Мюнхене, Сан-Франциско, Барселоне, Пекине. О Жаке Херцоге и Пьере Демироне и их проекте «Птичье гнездо» говорит петербургский архитектор, руководитель мастерской студии 44 Никита Евейн.
Как идея, как вот такая журнальная, это очень интересно, очень любопытно. Как реализация и тот образ, который, наверное, при этом возникнет, наверное, будет достаточно спорная вещь, которая вызовет много самых разных оценок, от резко отрицательных до восторженных. И в этом, наверное, их концепция такая, я бы сказал, архитектурная. Всегда быть на острие споров, разных оценок. Только так можно удержаться сегодня в моде архитектурной, как, наверное, в любой другой моде. Одни из лидеров современных архитектурного процесса, те архитекторы, которые во многом определяют моду на современную архитектуру, на глобальную архитектуру, на звездную архитектуру. Их значение достаточно велико, и связано оно во многом с тем, что они как бы работают на стыке архитектуры и каких-то уже смежных профессий. То есть это прежде всего дизайн, прежде всего какие-то инсталляции скульптурные, какие-то перформансы, вот где-то привлекают вот в архитектуру традиционную, совершенно какие-то другие сферы искусства. Их затягивают, смешивают, ассимилируют. Тут и работа с фактурой, самые разные металлические решетки, какая-то вот образность, возникающая вокруг этого. И работа уже чисто такие арт-дизайн. То есть вот это как раз дом-гнездо, дом-сверло, там дом еще что-то. Уже совершенно какие-то образы не архитектурные привлекаются в архитектуру, ассимилируются, там создается нечто новое.
Архитекторов главного стадиона Пекинских Олимпийских игр Жака Херцога и Пьера Демирона представил петербургский архитектор, руководитель мастерской студии 44 Никита Евейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 апреля. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».